Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательней. Истории в наших тарелках. В предыдущих выпусках мы говорили про сложные, даже такие экзотические вещи, вроде ванили или итальянской моцареллы. Говорили, наоборот, про очень близкие и понятные, про гречку. Или вот про чай, который то ли пили, то ли гоняли купчихи на картинах русских художников. Говорили и про самую массовую и банальную вроде еду в мире, про гамбургер. И обнаружили в нем страшное количество всякого интересного. А в прошлом выпуске обсуждали, как вообще формировался вкус человечества. Откуда взялось сладкое, как оно победило кислятину. Как люди постепенно учились есть вкусно и не обжираться зря. Если не слышали, послушайте. Это история про первые средневековые сладости. Сегодня про что-то очень привычное нам в России. Что-то такое вечное, традиционное, распространенное везде, всюду, для всех. Кажется, что это такая простая вещь, что все про нее давно знают. Но нет. Вот вы послушайте и, как говорится, скажете «Вау!» Сегодня про кефир. Человечество всегда, с тех пор, как возле него жила корова, и человечество выяснило, где у этой коровы вымя, и научилось из этого вымени чего-то такое извлекать, но если нет коровы, то коза, если нет козы, то овца – из нет овцы, то осел, верблюд, кого только не доит человечество. Так вот, с тех пор, как в руках у человека появилось молоко, человек обнаружил, что оно довольно быстро превращается в простоквашу. И она появляется автоматически, сама собой. Просто молоко киснет. И получается просто кваша. Вот сама сквасилась и простокваша. Кроме того, человечество знало, что если молоко поставить и не трогать некоторое время, оно разделится на такое относительно маложирное внизу, а сверху сливки. Потом сливки скиснут, будет сметана. Еще можно эти сливки в скисшем состоянии или еще до того, как они скиснут, там как-то поболтать, повзбивать, будет масло. А если получилось масло, то с другой стороны от него остается пахта, такая нежирная сыворотка, которая тоже очень во многих кухнях считается ценнейшим сырьем, на ней там тесто замешивают, готовят всякие супы, напитки и всякое такое прочее. В Англии и Америке называется buttermilk. Чего только с ним там не делают, начиная со знаменитых оладьев и разных пирожков. Вот это все, простокваша, сливки, масло, пахта, это естественные производные от молока. Они как бы сами собой образуются, почти никакого труда не требуют. Дальше появляются некоторые ответвления там. Можно простоквашу получить не из простого молока, а из топленого. Для этого надо его поставить в печку, впрочем, не очень горячую, и вот получится ряженка. Ну окей, ряженка, в конце концов, тоже не чисто русская вещь, хотя она, казалось бы, напрямую связана с русской печью, вот с этой вот огромной-огромной, которая занимает полдома. В действительности ряженка есть по всей Восточной Европе, включая Балканы, например. И на Кавказе она есть, и в Турции она есть, и на Ближнем Востоке она есть. Просто называется по-разному и имеет там разную консистенцию. Где-то она более жирная, где-то она более кислая, где-то она более сладкая. В общем, тоже не очень сложно. Так или иначе, вот это все такие естественные, простые, прямые вещи. Продукт фактически самопроизвольный. Метаморфозы молока. Дальше что? Дальше все сложнее. Начинается уже всякая тонкая химия, даже, я бы сказал, микробиология, и уже начинаются всякие хитрые метаморфозы, которые продолжаются не очень долго, потому что, ну хорошо, вот можно взять эту простоквашу, можно ее поставить, она немножко постоит, внизу образуется вода, а сверху вот этот сгусток. Можно взять этот сгусток, это будет творог через некоторое время. Ну, в общем, и все. на этом превращения заканчиваются, потому что дальше он может только скиснуть, этот творог, только стухнуть, испортиться. Ну хорошо, его можно посолить, можно посушить, получится такой твердый шарик, вот всякие кочевые народы его очень любят, но уже сыр из него не получится. Сам собой. Для этого кое-что нужно сделать. Нужно добавить всяких дополнительных вещей. Всяких грибков, каких-то плесневых культур, каких-то ферментов, каких-то специальных заквасок. И не очень понятно, как это все действует. И вот человечество методом проб и ошибок на протяжении многих веков так и сяк пыталось, меняя температуру, дозу, режим, дольше, медленнее, быстрее, короче. Потом научился это все записывать, передавал это все из уст в уста, из поколения в поколение, от семьи к семье. И стало получать невероятное количество разных сортов сыра. Он везде разный, разного вкуса, разного запаха, цвета, размера, формы, соленый, кислый, сладкий, горький, всякий. И в основе его вроде одно и то же молоко, но смотрите, сколько разных превращений, если начать с ним действовать как-то сложно. Ну вот, после всей этой теоретической части, давайте вернемся в Россию. Вернемся во времена, ну, в общем, довольно отдаленные. Меня интересует совершенно потрясающая, грандиозная фигура русского ученого по имени Илья Ильич Мечников. Он родился в Харьковской губернии в середине 19 века, а именно в 1845 году. Он там вырос, учился в Харьковском университете, потом уехал за границу, в Германию, во Францию, потом вернулся в Россию, большую часть своей жизни прожил в Одессе, работал там в Новороссийском университете, но этот университет был вовсе не в городе Новороссийске, а он был в Одессе, которая тогда была столицей Новороссии. Университет этот, между прочим, 75 лет уже носит имя этого самого Мечникова. Ну вот, я думаю, что Украина его по праву считает своим ученым, а Россия его считает своим, потому что все-таки это было в пору Российской империи, когда разделения такого не было. Но, во всяком случае, памятники Мечникову стоят и в Киеве, и в Санкт-Петербурге, в Москве есть доска памятная, есть масса всяких улиц, больниц, институтов, лабораторий его имени в десятках городов и в России, и на Украине, и не только, кстати, и по всей Европе тоже. У нас его помнят довольно мало. В советское время был такой продукт, в стеклянных баночках продавался, называлась «Простокваша Мечниковская». Но почему она так называлась, в общем, уже тогда почти никто не помнил. А теперь тем более не помнит, хотя изредка эта «Простокваша» появляется, правда, уже в современных пластмассовых коробочках, появляется и теперь. На самом деле Мечников был ученый с колоссальной широтой интересов. Он занимался происхождением жизни, эволюцией, эмбриональным развитием живых существ, потом увлекся всякой микробиологией, иммунологией, сыграл огромную роль в изучении методов лечения всяких опасных болезней, туберкулеза, чумы, сифилиса. Он был основоположником целых направлений науки, целых огромных таких коридоров исследований, по которым ученые всего мира идут буквально до сих пор. В 1887 году он покинул Россию. Ну, никто его не гнал, просто он был уже знаменитый мировой ученый, и ему хотелось как-то развиваться дальше. Он переехал в Париж, получил лабораторию, специально созданную для него, в институте, который организовал Луи Пастер, на тот момент самый знаменитый ученый в этой области, мировой классик. В 1908 году Мечников получил Нобелевскую премию по медицине и физиологии. Ну, правда, он к этому моменту уже считался скорее французским ученым, чем российским, но с Россией он поддерживал очень тесную связь, о чем мы с вами еще поговорим чуть-чуть позже. А сейчас я вот что хочу сказать, что он в свои уже зрелые годы очень увлекся проблемой старения. Его теория состояла в том, что живой организм постепенно в течение жизни накапливает в себе всякие продукты распада. продукты старения клеток, такие ядовитые вещества, которыми он сам себя постепенно отравляет. И вот это отравление, это в конечном итоге причина того, что мы по неграмотности называем смерть от старости. На самом деле вот не от старости, а от этих вот ядов. Но раз есть яды, должны быть противоядия. И Мечников стал искать эти противоядия и в какой-то момент объявил, что он их нашел. Он их нашел в Болгарии. В то время, это самое начало 20 века, считалось, что Болгария – это страна с самым большим количеством доказанных долгожителей. Считалось, что там живет 4 столетних старика на каждую 1000 человек, то есть 0,4% столетних людей. По тем временам это был громадный показатель, потому что тогда, на границе 20 века, продолжительность жизни средняя была, конечно, гораздо-гораздо ниже нынешней европейской. И вот Мечников сообщил, что он в Болгарии нашел чудодейственную вещь. И это будет основное средство для борьбы против старения и самоотравления организмов. Она называется болгарская молочно-кислая палочка. Lactobacillus bulgaricus. Мечникову найти эту палочку удалось при помощи местного болгарского ученого, совсем молодого парня. Его звали Стамен Григоров. Он был студент еще. Мечников в 1905 году его вывез в Париж, в Институт Пастера, и собрал весь цвет тогдашней европейской вот этой бактериологии, иммунологии, вот этой части науки. Григоров читал там лекцию, произвел фурор. И в 1907 году были опубликованы подробные результаты медицинского исследования того, как на человеческий организм влияет вот это вот болгарское кисело-мляко. Ну, в сущности, это такая специфическая простокваша, чуть более сложная, чем просто простокваша, такой болгарский йогурт, кислое молоко. И Мечников очень это пропагандировал, и до конца своей жизни в большом количестве это потреблял. Более того, поскольку он выделил культуру этой болгарской молочно-кислой палочки, то он еще и пил чистую культуру эту, без всякого молока. Это гадость ужасная, она страшно горькая. Но он считал, что вот он таким образом борется со старостью. Тем временем, пока все это происходило, в России разворачивала свою деятельность совершенно поразительная команда людей. Во главе ее был человек, которого звали Николай Васильевич Верещагин. Он был примерный ровесник Мечникова, может, на пару лет старше. Этот Верещагин был старший брат знаменитого русского художника Василия Верещагина. Ну, вот этого, который апофеоз войны, победители, перед атакой, после атаки, Скобелев под шибкой и прочее, прочее. Вот все вот эти потрясающие циклы картин после русской войны на Балканах, где Верещагин был. После путешествий по Азии, по Индии, по Тибету. Верещагин был модный, успешный художник. В какие-то периоды своей жизни он довольно прилично зарабатывал. И вот этот Василий Верещагин помог своему брату Николаю Верещагину заняться его любимым делом. А любимое его дело был сыр. Николай Верещагин окончил морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге, потом Санкт-Петербургский университет. Он был морской офицер, но море как-то он не любил. Говорят, что он очень страдал от морской болезни, и, в общем, ему не хотелось этим заниматься, но зато он увлекся сельским хозяйством, всякими современными тогда агротехнологиями, особенно всем, что связано с молоком. И он стараниями и на деньги своего брата, знаменитого художника, уехал в Швейцарию учиться сыроварению. А вернувшись, собрал еще несколько своих друзей, по большей части своих соучеников в морском кадетском корпусе, и увлек их всем этим сырным делом и молочным предпринимательством. Вообще, это удивительная история, как группа неудавшихся морских офицеров сыграла такую неожиданную и необыкновенно плодотворную роль в истории развития русской молочной промышленности. Мы много раз еще к этим людям вернемся, по разным поводам будем их вспоминать, благодарить, ими восхищаться. Они такие были дедушки русского импортозамещения, когда еще никто не говорил про импортозамещение, слова такого не было. Они были все примерно ровесниками, они родились там вокруг 1845 года, а в активную фазу их работа вступила, ну вот, в конце 1870-х и в 1880-х годах, чтобы вы просто понимали, когда это все происходит. И нам сейчас важно, что в этой компании этих вот несостоявшихся морских офицеров из Петербурга, которые переехали в основном в Москву, нашлась семья, состоящая на тот момент из двух братьев. Одного звали Владимир Иванович, другого звали Николай Иванович. Фамилия их была Бландовы. Ну, вот в России традиционно их называют Бландовы, хотя вообще-то я думаю, что они были Бландовы, потому что папа их Иван Михайлович фон Бландов. Даже иногда его пишут фон Бландов с F на конце. Был немец. Они открыли знаменитейшую фирму, которая покрыла своей сетью чуть не всю Россию. И это была первая и крупнейшая сеть сырной торговли. Главным образом они продавали сыр и масло. Сами они это все и производили. Для этого они поехали учиться в Голландию, в Бельгию, в Англию. А вот их друг и, так сказать, наставник Верещагин ездил в Швейцарию, так что, в общем, они охватили этой своей учебой фактически всю Европу. В 1872 году младший брат Владимир Иванович основал торговый дом В. Бландова. В 1975 году к нему присоединился его брат Николай. Они арендовали помещение в самом центре Москвы. Это знаменитый в то время дом Комиссарова на углу Охотного ряда и Тверской улицы. Ну, это примерно там, москвичи знают, это примерно там, где сейчас гостиница «Москва», по диагонали от «Националя». К 1900 году у них в Москве было 59 магазинов. Колоссальная цифра. Москва была все-таки гораздо компактнее тогда. Она вся умещалась уж точно в пределах нынешнего Третьего кольца. Надо сказать, что до этого сыр в России продавали только импортный. Очень дорогой, в магазинах колониальных товаров. Привозили небольшими партиями. Или его делали в богатых каких-то помещичьих имениях кустарным способом. Богатые помещики выписывали из-за границы не только гувернанток для своих детей и не только поваров для своей кухни, но иногда еще и сыроваров, в основном швейцарских и немецких. Качество было очень сомнительное. Молоко не то, погода не та, вся эта сырная микробиология какая-то странная. Как ее регулировать, как ее управлять, не очень было понятно, потому что никому не понятна была природа всех этих сложных биохимических процессов, которые происходят в молоке, когда оно превращается в сыр. Никто понятия не имел, что такое ферменты, энзимы, всякие культуры микроорганизмов, какие-то плесневые грибки и так далее. Никто, кроме Мечникова. Мечников сначала в своей Одессе, потом в своем Париже, постепенно в это во все углублялся и понимал это все, все лучше и лучше. И он публиковал разные статьи, и вот эти морские сыровары, странные, российские, они очень заинтересовались трудами Мечникова. И стали сами их изучать, а потом стали учить других. И открыли знаменитую школу сыроваров. Она помещалась в селе со сложным названием Едимоново. Оно существует до сих пор, Тверской губернии оно было, сейчас это Тверская область. Стоит на левом берегу Волги. Если вы едете на машине из Москвы в Петербург, то где-то вот в районе Завидово, между там Клином и Тверью, вы недалеко от этого Едимонова приезжаете. Там была школа, где готовили сыроваров, маслоделов и вообще специалистов по молочному производству для всей России. Очень знаменитое место. Менделеев туда приезжал, он дружил с этими всеми вот этими Бландовыми и с этим Верещагиным, и с их еще разными друзьями и соратниками. Кроме того, всякие народники очень ценили эту инициативу, что вот в этой школе простых крестьянских детей обучают всякому прогрессивному производству, современному, передовому по тем временам. И вот, например, там знаменитая революционерка Софья Перовская приезжала туда и там 2 года просидела, учила эту крестьянскую молодежь. Среди прочих, там была очень хорошая ученица, как бы теперь сказали, такая отличница, по имени Ирина Тимофеевна Сахарова. Она происходила из Рязанской губернии, относительно неподалеку, кончила эту Едимоновскую школу. Правда, она специализировалась не на сыре, а на масле. Она была технолог маслодельного производства. Тем временем Мечников в Париже получил свою Нобелевскую премию, стал страшно знаменит, ну, во всяком случае, в профессиональных кругах, и все его разговоры про эту вот волшебную болгарскую палочку тоже стали очень известными и модными. И он переписывался с русскими врачами, которые чрезвычайно его уважали, и сообщал им, что он следит за успехами русских предпринимателей, в частности, вот этой фирмы Бландовых. Он очень советует в России наладить производство чего-нибудь такого же, вот чего-нибудь такого целебного, кисломолочного, похожего на вот это болгарское кисломляко, с помощью которого можно победить старость и фактически победить смерть. Он в это во все страшно верил. И вот Всероссийское общество врачей под впечатлением этой переписки в какой-то момент стало вполне формально обращаться к Бландовым как к владельцам крупнейшего тогда, почти монопольного, ну, никто не мог с ними сравниться по объему, производства в России, связанного с молоком и всеми остальными молочными продуктами, и они стали их просить, чтобы они что-нибудь такое для них добыли и наладили в производстве. Но считалось тогда, что вот эта болгарская палочка, она вне Болгарии не живет, что это такой уникальный природный феномен. И к тому же надо сказать, что Болгария была место в тот момент довольно ненадежное, какое-то неспокойное и неясное. В 1908 году Болгария только что получила независимость. Она как-то хитро выскочила из Османской империи благодаря хитрости и коварству Австро-Венгрии. Отношения с Австро-Венгрией у России были сильно не очень. Пройдет всего несколько лет, и все совсем сильно напряжется, а в 2014 году прямо и Первая мировая война начнется, в которой Россия и Австро-Венгрия будут по разные стороны линии фронта. Ну вот, в Болгарии образовалось какое-то новое болгарское царство во главе с царем Фердинандом I. Утвердилась там Саксен-Кобург-Готская династия. Все это сильно тяготело к Австро-Венгрии. В общем, связываться с ними не хотелось. Соваться туда не хотелось. И Бландовы решили, что это какие-то будут слишком рискованные авантюрные инвестиции, если они займутся этой чудодейственной болгарской простоквашей, которую им так советовал Мечников. Тем временем у этих Бландовых была привычка. Они любили ездить на воды в Кисловодск. Кисловодск существовал еще с пушкинских времен, там с 1820-х годов, потом стал казачьей станицей, принадлежал терскому казачьему войску. В 1903 году стал полноправным городом по специальному указу Николая II, причем сразу курортным городом. Там были вот эти все знаменитые кислые воды, очень полезные для желудка и других органов человеческого организма. В какой-то момент эти Бландовые раз съездили, два съездили, три съездили и построили там так называемую дачу Бландовых. На самом деле это была никакая не дача, это было несколько особняков такой характерной купеческой архитектуры в самом центре старого города, недалеко от Кисловодской крепости. Когда-то это была Старобазарная площадь. Теперь я вот посмотрел в Google Maps, это улица Кольцова в самом центре города. Если вдруг кто окажется в Кисловодске, посмотрите, потому что эти дома до сих пор там стоят. Ну и, как водится, это были не просто жилые дома, у них там были магазины всяких молочных продуктов, они, конечно, тут же их открыли, не отказали в себе. А раз магазины, то и склады. И постепенно они там развернули не только торговлю, но и производство, построили большой сыроваренный завод, как у них было заведено, они были люди все-таки очень предприимчивые. И во главе этого сыроваренного завода поставили местного человека, такого ушлого довольно, как теперь бы сказали, предпринимателя, по имени Александр Васильевич Васильев. Он был довольно хитрый тип, он все время пытался как-то от них пойти налево, построил там свой собственный завод, В общем, не очень было понятно, то ли он на них работает, то ли он мимо них работает. Но, тем не менее, они были им довольны, он им приносил вполне какой-то существенный доход. И даже когда на него жаловались местные рабочие, такие эпизоды были, они говорили, что, ну, нормально, завод работает, управляющий управляет, а мы, в общем, вполне довольны. И он, этот Васильев, очень успешно там развил все производство, главным образом потому, что он организовал сбор огромного количества качественного молока, ну, кругом Кавказ, да, все эти пастбища, разнотравье, все такое экологическое, ну, слов тогда таких не было, но проблема, тем не менее, уже была, и было понятно, что молоко вот в таких местах гораздо лучше, чем где-нибудь между Москвой и Петербургом. В общем, он собирал это молоко с местных владельцев всяких пастбищ и поместий, с местной такой кавказской знати, и очень там со всеми задружился. Имел репутацию такого кормильца, который за хорошие деньги скупает сырье, производит сыр, и дальше сыр едет в центральную часть России, и там с успехом продается. И вот Блондовы в очередной раз, оба, два брата, Владимир и Николай, приехали в Кисловодск на воды. И, разумеется, Васильев этот вокруг них там крутился, потому что, ну как, начальство приехало, владельцы приехали. И они ему рассказали про историю с этим медицинским обществом и про то, что их все сверлят, что вот дайте нам что-нибудь чудодейственное. Васильев говорит, у нас тут есть кисломолочный напиток. Старинный. Очень вкусный, я пробовал. Горцы его как-то готовят, но рецепт скрывают. Надо сказать, что вот местность, которая окружает Кисловодск, она в те времена исторически называлась Карачай. А горские племена, которые там обитали, относились к карачаевским народам. И вот Васильев рассказывает Блондовым, что у местных, значит, этих карачаевцев есть удивительная такая штука, которую они называют зерно Аллаха. Или пшено Магомета. Ну, в общем, очень высокопарно называют. Очень как-то красиво формулируют. И понятно, что это что-то такое страшно ценное. И это вот такие какие-то зерна, которые не очень понятно, как выглядят. Он даже их не видел никогда. Которые, если их поместить в молоко, превращают его в некий совершенно необычный напиток, который они тут называют гыпы-айран. И Васильев сказал, что этот местный айран он много раз пил, что это очень вкусно. Но как его производить, он не понимает, потому что карачаевцы рецепт не говорят, и зерна эти свои волшебные не дают. Он угостил своих, значит, этих начальников, братьев Блондовых, тем понравилось. И они все вместе, будучи людьми, в общем, уже опытными и относительно образованными, предположили, что, видимо, эти зерна никакие не зерна, а что это какая-то специфическая грибковая культура. Они написали Мечникову прямо оттуда. Мечников им сказал, что ну да, видимо, это вот что-то такое, какая-то специальная закваска, которая вот имеет такую вот зернистую форму. И, видимо, там есть какие-то молочно-кислые бактерии, которые чем-то похожи на эту болгарскую палочку. И Блондовы, разумеется, после этого велели своему управляющему, вот этому Васильеву, раздобыть образцы этого грибка. Он им ответил, что это исключено, горцы не дадут, хозяева как-то пожали плечами и уехали ни с чем. И когда они вернулись обратно в Москву, то вот эта их ученица по имени Ирина Сахарова выслушала всю эту историю и сказала, что она бы поехала на стажировку к этому Васильеву и там бы попробовала раздобыть эти зерна Аллаха. Дело было в 1908 году. Ей было 20 лет, этой Сахаровой. Ну, в общем, довольно отчаянное предприятие для девицы по тем временам. Она к тому моменту была уже очень известным специалистом. И девушка, она явно была очень предприимчивая. Она уже успела съездить в Париж. Участвовала там на Парижской сельскохозяйственной выставке. Представляла вот это свое масло, которого она каким-то особенным образом усовершенствовала рецепт. Имела там большой успех. Кстати, в России в те времена сливочное масло высшего качества продавалось под названием «Парижское масло». И постепенно рос объем экспорта такого масла, наоборот, из России в Европу, и поразительным образом при пересечении границы оно начинало называться, наоборот, русское масло. И под этим именем было известно и в Париже, и в Германии, везде. Вот, она, значит, в Париже имела успех с этим русским маслом, и она там общалась с Мечниковым и состояла с ним в переписке. Ну и Бландова ей сказали «валяй». Она поехала к Васильеву в Кисловодск и вместе с ним стала знакомиться со всякими местными влиятельными людьми, вот с этими самыми, у которых Васильев скупал молоко, и они в некотором роде были ему обязаны. И среди них нашелся местный такой, ну, непонятно, князь типа. Хотя на самом деле он никакой не князь. У карачаевцев и у соседних балкарцев было такое понятие «уздень», то есть свободный, зажиточный человек. Такой мини-олигарх, как мы бы сказали сегодня. Звали этого человека Бекмурза Байчоров. Он был в тех местах довольно известным чуваком. Владел огромными отарами породистого скота, был крупным поставщиком высококачественной баранины. Говорили, что для рестораторов по всей России. И даже утверждалось, что он эту баранину поставлял в Европу. Что вот в самом Париже, в дорогих ресторанах, подают байчоровскую баранину. Ну, я в это не очень верю. Тем не менее, он был человек влиятельный, богатый, успешный, наглый и явно много знал. Время такое было, я бы сказал, промежуточное. С одной стороны, это все-таки дальняя окраина Российской империи, традиционно неспокойная, а с другой постепенно цивилизация уже туда пришла, рядом развивались крупные города, Ростов-на-Дону относительно недалеко, Екатеринодар относительно недалеко, теперь Краснодар он называется, Владикавказ неподалеку. В общем, ну, как-то порядка становились более или менее цивилизованными. И вот девушка Ирина Сахарова приехала в Кисловодск, поселилась у Васильева. И он ее познакомил с этим Байчоровым. И надо сказать, что она немедленно подверглась с его стороны вполне недвусмысленным ухаживаниям. Можете себе представить, какое она произвела впечатление. Она была довольно хорошенькая, такая статная, сохранились ее фотографии. Она была уже замужем, несмотря на молодость. Фамилия ее мужа была Макаров, он работал у тех же Бландовых. Ну, собственно, это все, что про него известно. Она приехала без мужа, оставила его в Москве, что было таким довольно вызывающим поступком. И она образованный технолог сельскохозяйственной промышленности, в некотором роде знаменитость, успела уже съездить в Париж, иметь там успех. И вот этот Бекмурза Байчоров начал за этой московской штучкой Ириной Сахаровой совершенно очевидно ухлёстывать. Ну, тут можно фантазировать по поводу способов его ухаживания сколько угодно. Но ясно одно, что ухаживания были настойчивые, прямо скажем. Сахарова тем временем ездила по аулам, по базарам, общалась с производителями этого знаменитого гыпы айрана, пыталась что-то выяснить, ничего у нее не получалось. Байчоров таскался за ней под предлогом обеспечения охраны, безопасности. Вы тут ничего не знаете, а я вас со всеми познакомлю. Ну, в общем, как обычно там принято. И во многом по сию пору. И в какой-то момент этот Байчоров эту Сахарову просто, как это тогда называлось, умыкнул. То есть он ее подверг обряду умыкания невесты, известному нам с вами по художественному фильму «Кавказская пленница». И это было таким своеобразным способом сделать предложение. Но времена-то были уже не те. И управляющий заводом вот этот Васильев, который чувствовал свою ответственность за столичную коллегу, даже такую независимую и эмансипированную, он бросился в полицию. Полиция отреагировала, Байчорова арестовали, разоружили. И, в общем, ему грозили довольно большие неприятности. И тут случилось что-то странное. Вот легенда гласит, что жандармы спросили у Сахаровой. Им же тоже не хотелось сильно ссориться с местным авторитетом. Они у нее спросили, на каких условиях она готова забыть этот инцидент. Просто простить этого Байчорова и тихо уехать от греха. И будто бы она им ответила, что условие очень простое. 10 фунтов зерен Аллаха. 4 килограмма. По нынешним временам, не очень много. Бидончик. Бидончик Магометова пшена. Ну и как-то он, Байчоров этот, откупился. Похоже, он ей действительно выдал эту кефирную культуру. Культуру этого гыпы айрана. Сахарова немедленно с этим убыла в Москву. Там Бландовы организовали при помощи учеников того же Мечникова исследования и анализ этих образцов выяснили, что там не просто грибок, то есть культура такой благородной плесени, а там целый букет. Там молочно-кислые стрептококки, и вот эти болгарские палочки присутствуют в несколько измененном виде, уксусно-кислые бактерии, всякие дрожжи. В общем, все это они выяснили и наладили производство. Сначала в качестве сугубо лечебного препарата, продавался он исключительно в больницах, начали с Боткинской больницы, знаменитой, где вот это первое место, где начали этот произведенный в Москве ГП-Айран предлагать, настойчиво предлагать больным. Постепенно модифицировали название, чтобы получилось более благозвучно. Было грузинское слово, которое звучало как-то похоже на кипури, но вот с ним замешали это ГП, получилось какой-то ГФ, потом КФ, потом, в общем, кефир. Ну, вот так и прижилось. Еще через пару лет кефир стали свободно продавать в магазинах блондовской фирмы по всей Москве, потом по всей России. Кстати, блондовы тогда же, в этот же момент уже взяли для кефира очень передовую, можно сказать, революционную и очень модную тару. Это были американские молочные бутылки. По существу точно такие же, как знакомые любому советскому человеку, кто постарше помнит, кто помоложе, может погуглить. Вот это вот кефирная бутылка. Такая пузатая бутылка с широким горлом. Удобная такая, уютная какая-то, домашняя. Правда, в те времена и вот в Америке эти бутылки закрывались стеклянными крышками, которые отдельно изготавливались. Такие стеклянные такие таблетки сверху накладывались. А сверху все это залеплялось оловянной фольгой. Позже, когда появилась более прочная алюминиевая фольга, Советский Союз уже упразднил эти стеклянные крышки, и просто появились вот эти вот знаменитые крышечки из фольги, разноцветные. Для кефира всегда полагалась такая голубовато-зеленоватая. Цвет ни с чем не перепутаешь, запоминался на всю жизнь. Но патент на эти бутылки, хорошо это известно, получен в 1880 году, то есть за 25 лет до вот описываемых нами событий. Два американца, братья Льюис и Адам Уайтманы, в штате Мэриленд, в городе Камберленд, город существует до сих пор, примерно 150 километров от Вашингтона, совсем недалеко. В Штатах, конечно, никакого кефира не было, в этих кефирных бутылках, ну, никто не знал, что они кефирные, продавалось в них просто молоко, ну, а вот теперь кефир можно найти где угодно. И в Америке, и в Австралии, по всей Европе. Это признанный элемент нынешнего здорового питания. Его обожают во всяких дорогих органических магазинах. И стоит он обычно жутко дорого. Осталось сказать, что Ирина Тимофеевна Сахарова дожила до 1970 года как минимум. На самом деле, судя по всему, позже. Но точно неизвестно, когда она умерла. А в 1970 году она дала интервью журналисту. Его фамилия была Биджиев. Из Карачаева-Черкесии приехал специально. Человек долго ее искал в Москве, нашел. Она была жива, ей было 82 года. Так что, как видите, история обыкновенного кефира, она не такая обыкновенная. Это фактически история самых бурных лет развития русского предпринимательства на рубеже 19 и 20 веков. И разворачивается эта история в Одессе, в Париже, в Болгарии, в Москве, на Кавказе, даже в американском штате Мэриленд. И в ней есть все, начиная от судеб петербургских морских офицеров и вплоть до похищения невесты горским джигитом. И даже нобелевский лауреат в ней есть. Кефир – вещь вот такая. Она пенная, бурная, хмельная, можно сказать. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст «Суть еды». Подписывайтесь на новые выпуски. Каждый четверг новый выпуск. На Apple подкастах, Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на CastBox, на Spotify. Везде. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока.